Это правда, то, что ты сейчас хочешь мне рассказать? Я не понимаю, Рэбе, что вы спрашиваете. Говорит, замечательно, замечательно. То есть он или скажет, я такого никогда не делал, или он скажет, да, конечно, так и есть, все правильно, я это делал и буду делать. Шалом, дорогие друзья! Сегодня, изучая хасидскую притчу, нам предстоит с вами окунуться в очень интересную и весьма пикантную тему. Это тема лашон ара, тема злоязычия, которая, между прочим, весьма детально была рассмотрена нами на лекции, на исследовании недельной главы Торы Тазрия. Я надеюсь, если эта тема вас в итоге сегодняшней хасидской притчи заинтересует, вы без труда найдете этот трек на нашем канале. Когда наши мудрецы говорят о запрете на злоязычие, очень интересно изучить законы этого запрета в мире иудаизма. И вот давайте немножечко об этом сегодня и поговорим. Прежде всего, нужно знать, что если мы говорим о лашон ара, мы говорим исключительно о ситуации, когда человек обсуждает поведение другого человека, но не с ним самим, а с какими-то совершенно другими лицами. А может ли это повлиять на качество характера, повлиять на поведение того человека, которого мы обсуждаем с другими людьми? Если мы хотели бы, чтобы он исправил свое поведение, мы же с ним самим должны были бы об этом разговаривать. Это так очевидно, казалось бы. Но мы, как правило, делаем это, не задумываясь. Мы обсуждаем с другими людьми поведение человека, который при этом рядом с нами не находится. Однако наши мудрецы говорят, что если эта информация, которую мы обсуждаем, может помочь другим людям избежать ущерба, будь то ущерба финансового или телесного, этот человек берет деньги в долг и не отдает, и об этом хорошо было бы, чтобы знали другие люди, чтобы они не понесли финансового ущерба, то тогда это уже не лашон ара, это как раз попадает совершенно по другую заповедь Торы, заповедь иного рода, которая прописана в книге Дворим, в которой сказано «не ставь препятствия перед слепым». То есть, если ты видишь препятствие, которое может стать ловушкой, может стать инструментом травматизма для другого человека, ты обязан был его об этом предупредить, ибо ты, как зрячий, видел это препятствие, видел эту яму, а он, будучи слепым, эту тему не распознал и эту ловушку не увидел. И если ты не предупредишь его о том, что там его поджидает падение, то ты нарушаешь закон Торы и ты ставишь препятствие перед слепым. И здесь уже никакого злоязычия нет и быть не может. Но где граница? Где находится эта тончайшая граница между заботой о здоровье, благополучии, имуществе ближнего и злоязычием? Вот об этом сегодня наш рассказ. А честно говоря, даже два рассказа. У шестого Любавичского Рэбе, Рэбе Йосеф Ицхака Кашнерсона, однажды спросили, когда ты разговариваешь с другим человеком, заметьте, друзья, разговор происходит прямо с самим героем данных недостатков. Мы не с кем-то другим это обсуждаем, а с ним самим. И я вот говорю человеку, ты такой-сякой, ты такой негодяй, ты себя так ужасно ведешь. Я в эту секунду нарушаю закон Торы или я выполняю закон Торы? Я увещеваю ближнего своего, желая его скорейшего исправления. Хочу повлиять на него как-то положительно, чтобы он исправил свои недостатки. Или я в этот момент выступаю человеком, который ведет себя недостойно. Может быть, я сам веду себя в этот момент хуже, чем он себя ведет в самые худшие моменты его жизни. Рэбе Раяц, Рэбе Йосеф Ицхак Шнерсон, он сказал, вы видели, как доктор делает уколы? Они сказали, да, Рэбе, но какое это имеет отношение к нашему вопросу? Он говорит, нет, давайте все-таки про уколы поговорим. Значит, врач берет инструмент такой, такую стеклянную трубочку, называется шприц, там есть иголочка, он набирает, набирает какое-то вещество, набирает какую-то медикаментозную форму, набирает лекарство в этот шприц, а потом он почему-то выстреливает немножко этой жидкостью вот так вверх, такая струйка красивая из иголочки брызгает у него, а потом только он это вводит в кожу. А что это за манипуляция? Почему он немножко брызгает из шприца это лекарство? Они говорят, нет, ну, Рэбе, ну это понятно, чтобы не ввести нечаянно пациенту внутривенно или подкожно воздух, чтобы не ввести туда пузырьки воздуха, которые в этом шприце обязательно бы остались, если бы он не брызнул в момент этого как раз брызгания лекарством немножко из шприца через иголочку, ты выдавил весь воздух, который там мог находиться, и теперь там только лекарство и больше ничего. Рэбе говорит, вот очень здорово, что вы мне это объяснили. А скажите, а с самим шприцом он что-нибудь до этого, доктор, что-нибудь до этого делал? Ну, конечно, Рэбе, что вы спрашиваете? Он до этого кипятил этот шприц и иголочку кипятил. Так, молодцы, хорошо, спасибо, что объяснили. Скажите, а он какое лекарство набирает в этот шприц? Каких у него много, может быть, лекарств? У него таких просто много, ему не жалко, а это другое, дорогое, редкое, у доктора мало осталось, он не будет это колоть. Чем он руководствуется, когда он набирает лекарство в шприц? Они говорят, Рэбе, ну вы задаете такие странные вопросы, он набирает то, что нужно этому пациенту для выздоровления. Он говорит, вот, а теперь у нас собрался весь пазл. Для начала убедись, что ты действительно можешь дать этому человеку то, в чем он особо остро сейчас нуждается. Что то, что ты будешь ему, извините, вкалывать, это именно то, без чего он останется больным человеком. Это раз. Во-вторых, убедись, что твой шприц идеально продезинфицирован. В нем нет ничего постороннего, что могло бы этому человеку повредить. И даже просто воздуха из атмосферы этой комнаты, который обязательно попал в этот шприц, даже воздуха там не осталось. Ты выдавил все, там только лекарства. Это крайне важно понять, что я колю стерильным шприцом, я колю только вводя туда лекарственную форму. И, наконец, третье. Как он колет? Безбожно или аккуратно, гуманно, нежно, насколько это возможно? Всецело пытаясь минимизировать тот дискомфорт, ту боль, то страдание, которое любому человеку доставляет тыканье иголкой в его нежное тело. Вот эти три аспекта крайне важны для влияния одного человека на другого. В работе Машпии, в работе раввина, духовного наставника, крайне важно, друзья мои, убедиться в этих трех вещах. Что, во-первых, ты стерилен, ты чист, в тебе нет ничего, кроме желания этому человеку помочь. То, что ты будешь сейчас в него вводить, это только лишь вот то лекарство, в котором он так остро нуждается. Здесь нет ничего личного, ничего лишнего, никаких амбиций, никакого эгоизма с твоей стороны. Ты вводишь в него только то, в чем он так остро нуждается, то, что поможет ему выздороветь. И даже сам момент введения иглы в этого человека, это гуманное, нежное, любящее введение этой иглы. Если ты из любви к ближнему, увидев его недостатки, вдруг почувствовал, что ты его врач, продезинфицируй самого себя, будь стерильным шприцом, набери то лекарство, подбери те слова, которые ему так остро нужны, в которых он так остро нуждается, и гуманно, аккуратно, с любовью и нежностью поведай ему то, что ты хочешь ему сказать. Я думаю, что вы здесь для себя уже нашли целый ряд методических советов по поводу общения с ближними. А если это так, то я привожу вам вторую историю на эту же тему. Основоположником целого направления в талмудической, посттолмудической литературе о законах злоязычия, человеком, написавшим удивительную книгу о том, как опасно заниматься злоязычием, как опасно быть человеком со злым языком, очевидно, является человек, мудрец, автор книги Хофец Хаим, получивший свое прозвище по названию этой книги. Ребе Хофец Хаим, Ребе Исроэль Мейер Акоин из Радома, он написав книгу Хофец Хаим, «Жаждущий жизни», очень детально в этой книге изложил, что есть злоязычие, где граница злоязычия, что при этом злоязычием не будет являться, как нам себя вести с ближним, используя самый дорогой, самый ценный инструмент, которым нас снабдил Всевышний, это наши уста, которые способны нести слова, как сказал сам Хофец Хаим, слова, которые ранят, слова, которые лечат. Мы можем ранить нашими устами человека, мы можем его спасать и врачевать нашими устами. И вот один из учеников Хофец Хаима пришел как-то к своему ребе, к ребе Исроэлю Мейеру Акоину из Радова и сказал: «Ребе, я вчера, позавчера был тут в одном городке, и тамошний раввин про вас сказал, и он уже собирался на одном дыхании, в общем-то, вот опорожнить свой сосуд, переполненный флюидами в присутствии ребе. Что же тот раввин того или иного городка, местечка про вас, ребе, сказал?» И ребе Хофец Хаим его остановил: «Постой, дружочек, не говори пока, что он сказал, ответь на три моих вопроса. Скажи мне, любезный, то, что ты намерен мне рассказать про того раввина, который про меня там что-то сказал, чует мое сердце, что, наверное, не похвалил, судя по интонации, с которой ты начал эту тираду. Скажи мне, пожалуйста, это правда, то, что ты сейчас хочешь мне рассказать? В смысле, ребе, я что, вам врать буду? Нет, дружок, я тебя же не подозреваю ни в чем, но информация, которую ты мне передаешь, она правдива?» Он задумался, говорит: «Ну, не то, чтобы я прямо сам от него это слышал, но мне сказали, что он сказал». Он говорит: замечательно. Очень хорошо, что ты сейчас это понял. То есть ты не знаешь, правда ли, на самом ли деле он это говорил. Ты не слышал это от него лично. Тебе кто-то очень близкий сказал, а этому человеку ты, разумеется, веришь, но ты ведь не знаешь, правда ли это. Итак, по первому нашему зачету, по первому экзамену ты не прошел. Но ничего страшного, не огорчайся. Второй вопрос. Скажи мне, то, что ты хотел мне поведать, это добро? Я не понимаю, ребе, что вы спрашиваете. Насколько в этих словах доброта и любовь? Вот то, что ты хочешь мне сообщить, это для меня знак любви от другого человека, знак внимания, знак доброты. Наполнены ли эти слова добротой? Говорит: «Нет, ребе, если бы вы знали, что он про вас сказал, там же не комплименты, там же совсем другое». Говорит: замечательно. То есть и по второму экзамену у нас не зачет, у нас опять не получилось. Видишь, ты не знаешь, доброта ли в этих словах, скорее всего, даже не доброта. Ну тогда я уж тебе задам третий контрольный вопрос. Полезно ли мне это услышать? Есть ли польза в этих словах? Когда ты хочешь о ком-то, что-то другому человеку рассказать, ты хочешь сказать, что кто-то говорил про кого-то. А насколько это будет полезно тому, кто слушает? Но если он случайно это сделал, то, что, допустим, он сделал, то, возможно, он и сам больше так не поступает. Он же и раньше так не поступал, и в будущем так поступать не намерен. У него нечаянно что-то получилось. Ну, тогда зачем об этом говорить? Он и сам знает, так делать не стоит. А если он всегда так поступает, неужели от того, что ты с ним об этом поговоришь, он сразу перестанет так поступать? Возможно, это природа поступков человека. Будет ли это полезно другому? Насколько вероятно, что он скажет: «Боже мой, я так сделал, нет, все, начинаю жизнь с чистого листа, нет, что ты, пересматриваю полностью свое поведение, я неправильно сделал». Очень редко человек скажет вам такие слова. Он или скажет: «Я такого никогда не делал», или он скажет: «Да, конечно, так и есть, все правильно, я это делал и буду делать». Итак, три вопроса, которые стоит любому человеку задать самому себе, когда ты хочешь рассказать другому, что про него говорил некий третий персонаж. Это правда или нет? Доброта это в этих словах заключена? Добро ли это или нет? Полезно ли это будет человеку или нет? Если здесь у тебя три раза нет или три раза не уверен, держи свой рот на замке. А мы с вами, друзья, теперь уже точно понимаем. Шприц продезинфицирован, воздух выдавлен, в шприце только лекарства и больше ничего. И вкалывать нужно аккуратно, аккуратно. Потому что не для того доктор приходит со шприцом к больному, чтобы истыкать его иголками. Все-таки желание у доктора лечить, а значит минимальное количество проколов с минимальным дискомфортом для нашего дорогого пациента, который вот-вот пойдет на поправку, потому что внутри шприца только правда, только доброта и только польза. Держите в уме эти три условия, и вы никогда не ступите на скользкий путь злоязычия. Спасибо за внимание, друзья. Мир вам. Шалом. Пока.
Людей открывают Тору, читают ее и говорят, ну это понятно. Так вот, друзья мои, если вам в Торе что-то понятно, а тем более, если вам все понятно, значит вы Тору никогда не открывали. Тора удивительная вещь, даже книгой назвать ее довольно сложно. Это такой текст, в котором все непонятно. Каждая вещь должна вызывать у вас вопросы. И этим мы, собственно, и занимаемся. Мы открываем вот эти перспективы, в которых слова Торы перестают быть понятными, и у нас открывается, разумеется, опция хоть что-нибудь в них понять. На нашем канале вы имеете возможность сделать и то, и другое.